Галина Герасимова «Сердце сокола». Глава первая. «Вдохни глубоко! Еще глубже!» Я послушно выполнила требования мачехи, чувствуя, как узорчатый пояс сдавливает талию сильнее тисков. Кажется, можно было смело забыть, как дышать. Оставалось надеяться, что трещит поясок, а не ребра. «Варя! Она должна быть как тростинка!» «Как песочные часики!» — со стоном выдохнула мачеха, хотя стонать должна была я. Именно надо мной они колдовали весь вечер, пытаясь упаковать в нарядное платье. «А у нас что?» В зеркале отражалась курносая, русоволосая девушка с нарумяненными щечками, узкими глазами и с игриво проглядывающим вторым подбородком. Да уж, я мало походила на фею, которую желала видеть мачеха. Что поделать? Люблю поесть. А пирожки, копчености и прочие яства оставляют свой след на фигуре. Отцу нравилось. Он меня ласково называл «оладушкой» вместо «лады». А вот мачеха ругалась. А как ей не злиться, если старшую падчерицу никто не хочет брать в жены с такими-то формами? К ее родной дочери, моей младшей сестрице Аленушке, начали свататься еще с прошлой зимы, а мое девичество затянулось. «Слишком она румяная», — мачеха покачала головой и щедро добавила на лицо белил. «В носу засвербело, и чтобы не расчихаться, я сморщилась, стараясь глубоко не вдыхать. Нынче в моде аристократическая бледность, а лада наша как поросеночек. Зато есть за что подержаться», — могла бы возразить я, вспомнив, как хохотала на кухне тетка Фрося. Правда, я весьма смутно понимала, что значит эта фраза, и из-за этого снова могла попасть в просак. Недавно вот ляпнула при мачехе присказку, и на старуху бывает проруха. Так та едва чувств не лишилась. А когда отошла от удивления, запретила мне ездить со служанками на речку. Мол, нечего слушать их болтовню. Я, конечно, расстроилась, но не призналась, что фразу не от прислуги услышала, а от отца. «Госпожа, а с волосами что делать?» Прогудела Варя, приподнимая мою копну. «Вплети в косу синюю ленту под цвет глаз, а к платью подойдут бирюзовые серьги. Куда же они запропастились?» Пока Варя и мачеха искали украшения, я скорбно сидела на стуле, дыша через раз. Было бы ради чего стараться. Подумаешь, смотрины. Таких встреч с полдюжины за последние полгода было. Приелись уже. Сговариваясь с женихами, отец благоразумно не показывал мой портрет. Но как только доходило до встречи, глядь, а жениха и след простыл. Приданого за мной богатого не давали. Красотой природа не наградила. И надежда найти богатого, молодого и нежадного зятя таяла на глазах. «Если только слепого», — хихикала младшая сестрица. Я на Аленушку не обижалась. Сама виновата, что так себя запустила. В детстве я носилась по окрестностям, худая, как палка. То в поле со стогов кататься, то в лещину с орехами, то на моревку, переплывала ее наспор. А стоило войти в девичество, как вдруг оказалось, что не дело купеческой дочки со слугами в догонялки играть, надо блюсти приличие. Вот я избегала в сад с интересной книжкой, чтобы в прикуску с ароматным пирожком почитать о чудесных странствиях. Стоило вспомнить о еде, как желудок заворчал, сдавленный поясом. Пирожок хотелось нещадно, а не его, так хоть яблоко. Я уж и на меньшее была согласна. Мачеха, узнав о приезде жениха, неделю меня не кормила ничем, кроме пустого бульона с утра. Хорошо, что у меня в запасе сухари были, ими и спасалась. Увы, вчера и они закончились. Поскорее бы с женихом встретиться, а там и голодовка закончится. На суету мачехи я смотрела с равнодушием, не мешая, но и не помогая. Что ни делай, все равно чучелом выгляжу. А если еще и Аленушку рядом поставить, то вовсе никто не взглянет. Поначалу я переживала, плакала от такой несправедливости и замуж хотела, чего уж там. Потом, правда, послушала, как некоторые семейные пары общаются, и успокоилась. Когда же средняя сестрица приехала из Ярограда, нашей столицы, и рассказала о колдовстве, я начала мечтать, что однажды сама колдуньей проснусь. Василиса отправилась учиться в колдовскую башню, когда мне шел 14-й год. Ей же едва стукнуло 12, но наши домашние учителя руками разводили, такой она росла умницей. Складывать и вычитать умела, грамоту знала и писала красиво так, с завитушками. А главное, она умела колдовать. Бывало, такие замки из капель воды построит, залюбуешься. Я любовалась и завидовала по-хорошему, радуясь даже маленьким ее победам. Хотелось бы и мне творить чудеса. Но как я не старалась зажечь свечу силой мысли, все равно просиживала ночами в темноте. Мачеха, конечно, прознала об этом и поговорила со мной без криков, по-женски. Объяснила: у каждого свое предназначение. Мое в том, чтобы выйти замуж, родить детей и вести хозяйство. Ну вот, готово. Встань. Варя завершила последние штрихи в моем наряде, украсила уши длинными голубыми сережками и нацепила бусы в тон. Мачеха критично оглядела меня с ног до головы, поправила складки на платье. Как ни поправляй, а жирок не спрячешь. И вдруг с возмущением охнула: «Что это за сапоги? Варвара!» «Сейчас исправлю, госпожа!» Она хихикнула в кулачок, глядя на мою обувь, и бросилась к шкафу, где лежали парадные туфельки. Вот ведь охотничьи сапоги, удобные и мягкие, неплохо сидели на моей ноге, но для приема не годились. С другой стороны, кто их там под платьем разглядывать будет? Чистенькие туфельки из черного бархата на потолстевшую ногу еле влезли. Последний месяц я себя в еде не ограничивала, как предчувствовала голодание. Пройтись в этой изящной обуви по зале я смогла бы, а вот танцевать — вряд ли. Но ведь танцевать никто не попросит. «Послушай, веди себя, как я учила. Глаза опусти, голос не повышай, глупости не болтай. Твой отец с таким трудом отыскал жениха и договорился о выкупе. Постарайся понравиться. Или хотя бы не испугать», — не договорила мачеха, но я прочитала все по взгляду. «Ладно, лишь бы жених был не старый и не дурак, а там стерпится, слюбится». Как я добиралась до зала в тесных туфлях — отдельная история. Шла по начищенному до блеска полу, словно по накатанному льду, боясь сделать лишнее движение. К счастью, раскланиваться с гостями не пришлось. Наученный горьким опытом отец выделил для встречи светлицу, где я должна была до знакомства с женихом заниматься вышивкой. Будительная нянюшка сидела рядом, готовая исчезнуть при необходимости. Мачеха так мечтала выдать меня замуж, что собиралась поступиться приличиями. А пока я маялась в ожидании, гостя старательно угощали вином, чтобы мой внешний вид не сильно его смутил. О том, каково мне выслушивать пьяную, но предельно честную оценку собственной красоты, никто не задумывался. «Не грусти, ладушка. Говорят, жених твой мужчина хоть и не слишком знатный, но уважаемый. К нему за советом захаживают, да и в столице его имя на слуху». «А слухи хорошие, нянюшка. На всякий случай уточнила я, делая очередной стежок». «Разные слухи ходят», — вздохнула старушка. «О том, как сиротам помогает, как драчунов развести может. К тому же о любовницах его никто не слыхивал. А это немало значит». Нянюшка обняла меня за плечи, стараясь ненароком не помять платье и не испортить прическу. «Ты с ним поласковей будь. Может, и сладится у вас. Горюшка ты мое ненаглядное». Она всхлипнула, целуя мою макушку, и у меня тоже в носу защипала. Ну, нянюшка удружила. «Сейчас жених придет, а я сижу с опухшим от слез лицом, будто раньше хороша была». В дверь постучали, я быстро вытерла слезы и вернулась к вышивке. Веточка вышла правдоподобной, листики тянулись к солнцу, как живые, а вот воробушек от волнения сам на себя не походил. Стежки плясали по полотну, превращая солнечные лучи в косой дождь, еще и криворукой посчитают. Я сделала маленький стежок, создавая видимость работы, и подняла взгляд, чтобы посмотреть на гостей. Первым в глаза бросился отец в празднично малом камзоле с черными штанами и начищенными до блеска сапогами. Круглый и низенький. Можно было не гадать, в кого я пошла статью. От пышных некогда волос у батюшки осталась залысина, прикрытая париком. Мачеха в расшитом жемчугом платье стояла рядом с ним белой лебедушкой. Следом за родителями зашел незнакомец, которого мне прочили в мужья. Я только и заметила, что высокий блондин, да взгляд прямой, неробкий, и тут же глаза отвела. Негоже девице на парней заглядываться, даже если это жених. «Вот и дочь наша, Лада», — заулыбался отец. Щеки у него раскраснелись, глаза заблестели, а пряный запах вина разнесся по светлице. Видно, не по одному бокалу с гостем выпил, прежде чем решился вести его ко мне. «Поздоровайся, милая, со своим женихом Финистом Кощеевичем». Я отложила вышивку, встала и поклонилась, как мачеха учила, с достоинством неспешно. «Здравствуй, Финист Кощеевич, рада знакомству». В ответ тишина. Не такую красоту жених ожидал увидеть. Что дальше будет, я за полгода выучила наизусть. Сейчас скажет, что ему не позволяет жениться давняя клятва, и ищи ветра в поле. Я уже приготовилась выслушать очередной отказ, но отец решил схитрить. «Пойдем, Никитишна, выпьем чарку за будущее счастье молодых, а детей оставим, пусть пообщаются». Ласково обратился он к нянюшке, а сам покосился на мачеху, правильно ли сказал. Наверное, вчера весь вечер разучивал, что гостю дорогому говорить, чтобы не оплошать. Нянюшка будто ждала. Куда старость подевалась? Проскакала мимо меня козочкой, а ведь вчера жаловалась на больную спину и ноги. Мачеха, прежде чем выйти, нахмурила темные брови, мол, помни, о чем говорили, и закрыла дверь. А я с женихом осталась. Страшно стало и смешно. Финист разглядывал меня и молчал. Я же уткнулась в рукоделие, делая вид, что вышиваю. Руки так дрожали, что стежки плясали по всему полотну, превращая мелкий дождь в ливень. И о чем говорить? Меня всегда учили, что мужу перечить нельзя. А если жених молчит, то и мне молчать выходит. Глупо как-то получается. И смотреть на него украдкой глупо. Нет, как ни крути, а ничего худого от разговора не будет. «Что вышиваешь, невестушка?» Как добрались до нас на перекладных, спросили мы одновременно и неловко замолчали. Голос у Финиста оказался вкрадчивый, с приятными бархатистыми нотками. Заслушаешься. «Да больших ольховец на своем ветре, а там поменял. Ворона, то есть воробушка». И снова мы заговорили вместе. Я еще и ляпнула про ворона. А как не ляпнуть, когда вышитая птичка на воробушка похожа, как я на лебедушку? Прикусила губу, сгорая от смущения. «Вы за коня не переживайте. В ольховицах о нем хорошо позаботятся. И почистят, и напоят, накормят. А если кто из мальчишек захочет прокатиться, то хуже моему ветру не станет. Он в деннике стоять не привык». «У вас, наверное, много работы?» Понимающе кивнула я. «У колдунов ее мало не бывает», словно забавляясь, ответил жених. Внутри все перевернулось, и теперь я смотрела на него во все глаза, забыв о смущении. «У колдунов? Да разве бывают они такие?» Единственным колдуном, которого я видела, был седовласый старик, приехавший за Василисой. Но чтобы молодой и красивый... Глупо, конечно, что раньше о таком не подумала. Если сестру взяли в ученицы в детстве, то и парней могли забирать довольно рано. Я так удивилась, что до крови уколола палец, отдернула руку, слезнула набухшую капельку, чтобы не испачкать вышивку, и поймала внимательный взгляд жениха. Он шагнул ко мне, наклонился. Вот странно. Батюшка угощал его вином, но этим напитком от Финиста почти не пахло, зато доносился аромат леса на рассвете, бодрящий, немного терпкий. «Боишься?» — проникновенно спросил жених. «Нет, не боюсь», — ответила я честно. «Моя сестра тоже колдунья. А ты?» И смотрит так, выжидающе. У меня отчего-то голос перехватило. Казалось, скажи я «да», и он возьмет меня в жены. Некрасивую, неказистую, зато одаренную. Но кто же начинает отношения с вранья? Я качнула головой, и Финист накрыл мою уколотую руку своей, провел пальцем по ранке, словно перышком. «Многого же ты о себе не знаешь, Лада Митрофановна», — загадочно добавил он, и боль ушла.
Не успела я ни расспросить, ни поблагодарить жениха, как он подошел к закрытым дверям и распахнул их настежь. Отец и мачеха с той стороны едва отпрыгнуть успели.
«Где же это видано, чтобы незамужняя девица с мужчиной за закрытыми дверьми сидела?»
— укоризненно спросил Финист. Отец пошел пятнами, а мачеха, наоборот, побледнела. «Ведь и вправду, просиди мы наедине подольше и откажись, жених, от свадьбы, тогда уж точно никто меня замуж не позовет. Останется разве что за вдовца с кучей малых детей идти или в монастырь».
«Да полноте вам, Финист Кощеевич! Мы вам доверяем! Разве бы кто подумал?» — замахал руками отец. «Кто что подумает, его дело», — спокойно возразил Финист батюшке, смотря при этом на меня. «Но невесту глупые сплетни могут расстроить. Наедине мы наговоримся, как свадьбу сыграем». И локоть мне подставил, приглашая вместе в залу пройти. Нянюшка ахнула. Мачеха ладонь к губам приложила от растерянности. Я тем более не знала, что сказать и сделать. Что же он? Неужели не отказывается от свадьбы? На вид Финист годков на 10 меня старше, не больше. И суровости всей в шраме от губы до подбородка. Да и статный он, в отличие от нас с отцом. Когда руки на груди сложил, синяя ткань рубахи натянулась, и все девицы в зале на него неприлично уставились. Даже сестрица моя Аленушка из-за спин подружек выглянула. Ей всего 15 годков стукнуло, а она заневестилась, расцвела красой. Волосы, как золото, густые, длинные, сама высокая и стройная. И спереди есть на что посмотреть, и сзади все ладно. Парни вокруг нее пчелами велись. Если бы Финисту Аленушку предложили, он точно согласился бы.
«Митрофан Степанович, дорога была долгой, не до танцев сегодня. Лучше обсудим, когда свадьбу играть. Мне у вас задерживаться некогда, дела ждут».
«Конечно, Финист Кощеевич, как пожелаешь. Может, вина еще подать? Или блюд каких?» Засуетился отец, уводя гостя, чтобы тот меня внимательней не разглядел, вдруг передумает. А я забыла, как дышать. К щекам прилила кровь, и я гадала, глядя вслед жениху, как так получилось, что он согласился на свадьбу. Тут подскочила мачеха, быстренько подхватила меня под локоток и повела в опочивальню, чтобы я чего не ляпнула напоследок. Когда за мачехой закрылась дверь, я заметалась, не находя себе места. Эта свадьба не давала мне покоя. Другая невеста радовалась бы, жених пригож и молод, но меня одолевала тревога. Чуяла я какой-то подвох, ведь он мог любую выбрать, ту же Аленушку, и она пошла бы за него, мать с отцом уговорив. Финист за нее приданное получил бы хорошее. Отец на младшенькую дочь никогда не скупился, а тут самому платить придется. Странно все это. Я не считала себя глупой. Сестра Василиса быстро отучила меня от такой мысли. Однажды привезла книжку с задачками и первый вопрос вслух задала, размышляя. А я взяла и ответила. Она другой вопрос подбросила, уже с любопытством. И тут я не сплоховала. Да разве трудно посчитать, сколько овец на лугу пасется, если волки троих забрали, а пастухи из другой деревни еще восьмерых привели? Наглядно ведь. Тогда сестрица загадками сыпать начала. А как поняла, что я легко очень отгадываю, сели мы за учебу вместе. Так и перерешали все, пока она летом у нас отдыхала. Привыкла я с тех пор думать, от чего что происходит. И сейчас не сходилось у меня условия задачки с ее решением. Конечно, подруженьки много баек про красавиц и чудовищ рассказывали. И про царевну лягушку. Но та ведь красавицей в итоге оказалась. А я не чудище заколдованное. От поцелуя царевны не стану, если только... Что если Финисту вообще жена не нужна? Может, ему наказали жениться, а у него любимая есть, да замужем за другим. Вот он и берет себе любую, лишь бы отстали. И легче стало, и грустнее.